Это нас не смутило, что он, оказывается, был на таку. Ну и что?
Что?
Ну, и мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже мы блудили.
Где попозже? Взвизгнул дядя Ермолай. Где попозже-то? Я там весь дождь переждал. Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там.
Были. Дядя Ермолай ошалел. Может быть, мы в глазах его тоже на миг подпрыгнули, повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони. Отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
Были?
Были. Он схватил узду. Мы в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый. Обормоты, говорил он на ходу. Не были же, не были, в глаза врут стоят. Шты бы вам бы околеть, не доживая веку, шты бы вам бы жены злые попались, обормоты. В глаза врут стоят, и хоть бы что. Дядя Ермолай повернулся к нам. Да ты скажи честно, испужались, может, не нашли, нет. В глаза смотрят и врут, обормоты. По 5 трудодней снимаю, раз вы такие. Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам. Гришка, Васька, сознайтесь, не были на точке. По 5 трудодней не сниму. Не были же.
Были.
Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас, потом позвал с собой. Идите сюда, идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался, показал и посмотрел на нас с мольбой. А вы где же прятались? А мы с той стороны.
С какой?
Ну, с той.
Да где же с той-то?
Где же стой-то? Он опять стал терять терпение. Я же шумел вас, звал. Я ее кругом всю обошел скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?
Тут.
Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться, опять сморщился. Ну, ладно. Ладно, вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите, где ночевали? Не скину по 5 трудодней. Где ночевали?
На таку.
Да где на таку-то? Сорвался дядя Ермолай. Где на таку-то? Где, когда я... обормоты он заискал глазами, чем бы огреть нас... Мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду. Опять, наверное, сплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше. Потом молотили. По 5 трудодней он с нас не скинул. Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте Емельянов, Ермолай, Вич, Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю. Стою над могилой и думаю. И дума моя о нем простая. Вечный был труженик. Добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни,
какой-то большой смысл. В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа. Работа. Работали, да детей рожали. Видел же я потом других людей. Вовсе не лодырей, нет, но свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее. Не так, никто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно, до отчаяния и злости не могу понять, а в чем истина-то? Ведь это я только так, грамоты ради и слегка из трусости, величая ее с заглавной буквы, а не знаю, что она. Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих под холмиками. Уважаю. И жалко мне их. Комментарий. Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Советская Молдавия» 14 августа 1971 года. Затем в том же году в газетах «Советская Литва» 21 августа, «Советская Киргизия» и «Советская Эстония» 22 августа. «Алтайская правда» 26 августа, «Туркменская искра» 9 сентября и в журнале «Наш современник» 1971 год, номер 9. Рассказ вошел в книги Шукшина «Характеры» 1973 год, «Брат мой» 1975 год, «Избранные произведения» 1975 год, 10 переизданий. Набросок к рассказу о рабочих тетрадях из детства. Случай, когда нас бригадир послал с Гришкой Новоселовым сторожить ток. Мы ток в темноте не нашли, переспали в первой попавшей скирде. А утро было, в этом и рассказ, утро после дождя. И всю жизнь мне снится то утро. Финал рассказа, начиная со слов «Не так, кто умнее, а кто ближе к истине», написан Шукшиным в ходе последней авторской правки незадолго до смерти и публикуется впервые. Генерал Малафейкин. Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвоясь, от братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни. Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой, в Москву. К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали, поедем, тогда получите простыни. Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул. Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый голос. Мишка прислушался. «Не скажите, не скажите», — негромко говорил голос, — «не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело. Вызываешь его подлеца в кабинет. Ну, что будем делать? Молчит. Что будем делать-то? Молчит, жмет плечами. Будем продолжать в том же духе. Гробовое молчание. Это не мастера отмолчаться, поддержал другой голос, усталый, немолодой. Это не умеют. Что вы молчите, как в рот воды набравши? Ну, долго спрашиваю, будем в молчанку играть. Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу. Семен Ивановича Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Ивановичем Мишка один раз вместе халтурил, отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали. И за все это время Малафейкин сказал, может быть, 10 слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. Но вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал, у меня грудь болит с вами трепаться. Но этот внизу, это, конечно, не Малафейкин, но да чего похож голос. Поразительно. Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю, говоришь ему. Выведешь ведь из терпения, выселю. Не надо, просит. А? Открыл рот, заговорил, случается, выселяете. Мало, их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать? Господи, да нам полно людей требуется. А вы что там с ними будете делать? Самогон варить? Двое внизу, начальственно, негромко, озабоченно. Посмеялись. Да, у нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими? Да как? Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь. Обожаю, между прочим, на огонь смотреть. А из огня на тебя какой-нибудь мурло смотрит. Господи, думаешь, да отстанете вы от меня когда-нибудь? Как это смотрит, не понял другой усталый собеседник. Мысленно, что ли? Ну, насмотришься на них за день-то. Они и кажутся, где попало. У вас дача каменная? У меня нет. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе, у меня деревня рядом. А у вас каменная? Каменная. Двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи, удобно. Знаете, как не устанешь за день, а приедешь, затопишь камин, душа отходит. Своя? Дача-то? Да. Нет, конечно. Что, у меня два сменных водителя, так один уже знает, без четверти пять звонит, домой, Семен Иванович, домой, Петя, домой. Мы с ним дачу называем домом. Мишка наверху даже заворочился. Рассказчик-то тоже Семеном Ивановичем зовут, как Малафейкина. Что это? А Семен Иванович внизу продолжал рассказывать. Домой, говорю, Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху. Приезжаем, накладываем дровец в камин. А что? Никого больше нет? Прислуги-то полно. Я люблю сам. Сам накладываю дровец, поджигаю. Славно. Знаете, иногда думаешь, да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку. Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся. Что? Не верите? Негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверное, улыбаясь. Я вам точно говорю, бросил бы, все бросил бы. Что же не бросаете? Ну, все это не так просто, как кажется. А кто позволит, тот и оно. — вздохнул собеседник. «Я тоже, знаете, наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет. У меня от этих дел голова кругом. Спасибо». Сейчас, наверное, на этом совещании были в связи с... Я что такое, краем уха? Нет, я по другим делам. Тут у нас хватает. А как же? И отдыхаете у себя в деревне? И летом? Почти всегда. Уезжаю к отцу, рыбачим. Нет, я в санаториях. Где? В Кисловодске? И в Кисловодске. В основном корпусе? Нет, у нас там свой корпус есть. Где? Не доезжая Кисловодска. Где же? Я там все окрестности излазил. Семен Иванович посмеялся. Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно. Помолчали. За забором, пояснил Семен Иванович. А... Неопределенно, как-то сказал усталый собеседник, и опять замолчал. Семен Иванович это молчание как будто обеспокоило. «Скучновато только, честно говоря», — продолжал он. «Ну, буфет, шампанское, фрукты, пятое-десятое, не в этом же дело. Надоедает же». «Конечно», — опять очень неопределенно сказал усталый. «Я ничего не имею. Фильмы демонстрируют». «Ну, но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой с голяшками. Не уважаете?» Семен Иванович неуверенно посмеялся. «Интересно, вообще-то». Собеседник никак не откликнулся на это, молчал. «А?» — спросил Семен Иванович встревоженно. — Что? — сказал собеседник. — Не уважаете с голяшками? — Да я их, это... Я их мало видел. — Ну, что вы? — Это, знаете, зрелище. Выйдет такая... Черт, вот ж она виляет, вот виляет своим этим. Любопытно. Нет, это зрелище, зрелище, что не говорите. Совсем голые? Совсем. А как же, разве у нас снимают такие фильмы? Семен Иванович без опаски с удовольствием засмеялся. Это ж не наши, это оттуда. А, сказал собеседник, там... «Да, конечно. Нет, умеют, умеют черти. Ничего не скажешь, но знаете, что я вам про все это скажу? Красиво!» «Я ничего», — испуганно сказал собеседник. «Но в душе, наверное, осудили меня. Я? Да почему? Осудили, осудили, не осуждайте». «Не торопитесь, не завидуйте, Семен Иванович. Вы же не видите, как Семен Иванович потом за столом буквально засыпает, сидишь, изучаешь дело. С вами можно откровенно?» «Да зачем? Торопливо, без всякой усталости», — сказал собеседник. «Я прекрасно понимаю, мне самому приходится, разумеется. Разумеется, вам тоже приходится не досыпать, не доедать». Ах, мы бедненькие. А потом отвернемся и пальцем покажем. Генерал пузо отвесил. Вы видели у меня пузо? Да нет. Почему? Собеседник явно растерялся. Я как раз ничего не имел. Дело даже не в этом. А в чем? Жестко спросил Семен Иванович. Ну как? Как? Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем. Да что вы говорите? Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все? Собеседник молчал, а? Переспросил Семен Иванович.
Непонятно, почему он рассердился. Собеседник молчал. Что, молчим? Тоже молчим. Слушайте. Собеседник чувствовался, привстал. В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете? Да упаси Боже, моментально искренне откликнулся Семен Иванович. Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего? Ничего, конечно. Вообще-то пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом. Приблизительно часа два. Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть, да? Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость, прощаясь с товарищами. Да, спим. И сразу замолчали и больше не говорили. Мишка не знал, как подумать, кто внизу. Голос поразительно похож на Малафейкинский. И зовут Семеном Ивановичем. Ну как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился. Был он тогда одинокий, и так одиноким остался, тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина, старше его, с девочкой. Кто они, Малафейкину Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой, девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот в сущности весь Малафейкин, а генерал внизу. Нет, это совпадение. Бывает же так. Мишка осторожно слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул. Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой, открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит Семен Иванович Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет 50, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках, книгу читает в сторонке, молчат. Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху «Здравствуй, сосед!» и вспомнил. И даже отпрянул вглубь, оторопел. Полежал, повспоминал, может, приснился ему этот ночной разговор. Пока он мучительно вспоминал, румяный человек слышно потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди, «Кажется, подъезжаем». Пошуршал какой-то бумагой на столе, газету, что ли, свернул. Встал и вышел из купе. Мишка свесил вниз голову. Девушка глянула на него потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками, без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику, смотрел в окно. «Привет генералу!» — негромко сказал над ним Мишка. Малафейкин резко вскинул голову, встретились глазами, маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались. «О!» — сказал Малафейкин неодобрительно. «Явились, не запылились. Откуда это?» Мишка молчал, смотрел на соседа, старался насмешливо. «Чего это?» «Разъезжаем-то даже как-то зло», — спросил Малафейкин и быстро глянул на дверь. «Точно. Это он ночью городил про каменные дачи и как он устал от наград и почестей. Чего это ты ночью плел?» — начал было Мишка. Но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему и встал и заговорил. «Ну что, подъезжаем?» Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. «Да, уже яуза!» «Так-так!» Потоптался, чего-то направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану. «Во фраер-то!» — изумился Мишка.
Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику, только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.
«Вы не в сторону центра едете?» — спросил румяный пассажир и почтительно посмотрел на Малафейкина.
«А?» — встрепенулся Малафейкин. «Я... Нет-нет, меня... Нет, в другую сторону. А то хотел присоединиться к вам. Нет-нет, мне в другую.
Нам в сторону Свиблова», — громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.
«О! Попутчик наш проснулся», — сказал румяный человек. «Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон! А я в дороге плохо сплю, ругаю себя, да отсыпайся ты, есть же возможность!» «Нет, никак!»
Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина. «Нет, мне бы еще столько, ничего бы!
Дело молодое!»
Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор. Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор подальше.
«Трусит, разоблачу», — понял Мишка. «На кой ты мне, черт, нужен?»
Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур. Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.
«Что?
Хватил вчера лишнего, что ли?» — спросил миролюбиво.
«Че трусил ты ночью? Зачем?»
«Отвяжись!» — рявкнул вдруг Малафейкин и покраснел, как свекла.
«Чего ты пристал? Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал? Чего пристал к человеку?»
На них оглянулись. Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.
Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.
Вместе сели в метро. Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистые воды этого прохвоста. Чуть чего тот милицию станет звать. В вагоне Малафейкин осторожно огляделся и напоролся на прямой уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу. Малафейкин больше не оглядывался. На выходе из метро на эскалаторе Мишка опять приблизился к Малафейкину, заговорил на ухо ему.
«Ты не ори только, не ори. Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же, придурок, тоже строит из себя.
Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим, а? Я серьезно спрашиваю». Малафейкин молчал, смотрел вверх, вперед.
«Вам что? Легче, что ли, становится после этого?»
Малафейкин молчал.
«Зачем брал ты мужику ночью, а?»
Как эскалатор изготовился столкнуть их, вышел напрямую, Малафейкин стал искать глазами милиционера. Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.
«Я тебя дома во дворе допеку», — решил.
Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал: «Не подходи!
Не подходи ко мне! Не подходи!» Прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал.
Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой, не оглянулся ни разу.
Мишке чего-то вдруг стало жалко его.
«Звонарь», — сказал он негромко сам себе, — «дача у него, видите ли».
с камином, видите ли. О, звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют, звонари. И тоже пошел в магазин сигарет купить. У него сигареты кончились.
Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Генерал Малафеев». Ночной рассказ. Написан в 1970 году в Потсдаме, ГДР. Впервые опубликован в журнале «Север», 1972 год, номер 3, а затем в «Избранных произведениях», 1975 год. Два переиздания. Постскриптум. Чужое письмо. Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинно-узкого стола, к которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления. Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным. Вот оно. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, детки, Коля и Любочка. Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели. По известной тебе открытке, на коне задавивший змею. Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная. Я живу в люксе на одного под номером 4009. 4 – это значит четвертый этаж, 9 – это порядковый номер, а 2-0 я так и не выяснил. Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь, окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик. Тросик этот уходит куда-то в глубину. И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо, опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку, без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу, поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял. Веревочки найдем. Они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна. Оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я ее не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думает. Кровать я такое обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее пару пустяков сделать. На 6-м этаже находится буфет. Но все дорого, потому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм. Берем в магазине колбасы и завтракаем, и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтобы за собой ничего не оставляли. А сперва было заортачилось, надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я вас понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит, содрали у иностранцев. Да, действительно. У иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то в ванной не удивишь, но поразительно другое — блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь, вот так бы все время жить. Можно бы 100 лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки с троем. Вообще движение колоссальное. Ну, что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам, лежит громадная зажигалка, цена 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь, куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая, и вот она увивается перед иностранцами. И так и едок, уж она и улыбается-то. Она и показывает им все, и в глаза-то им заглядывает, просто глядеть стыдно. Я говорю, дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята. Да с такой злостью. Куда и улыбка девалась? Ну, я стою. А она опять к иностранцам. И опять на глазах меняется человек. Я ей говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прям на колени готова встать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы. Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость, готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором. Никаких орг-выводов не стали делать. Я здесь не выпиваю. Иногда только пиво с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за 5000 километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть. Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зэки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу. Как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей. Во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно. Сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды. Никто почесть не выдерживал. Вот додумались. Мы тоже удивлялись. А некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведра милей. Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращает на себя внимание многочисленные столовые и кафе. Я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре. Ничего особенного, картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах чего только нет. Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме я пишу: наше посещение драмтеатра колоссально. Показывали москвичи одну пьесу. Ох, одна артистка выдавала. Голосок у ней все как вроде ломается. Вроде она плачет, а смех. Со мной сидел один какой-то шкелет, морщился, пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого. Это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилось. Я к тому, что не обязательно женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино. Говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу голоском и манерами. Наверное, пляшет здорово собака. Ну, до свидания. Остаюсь жив-здоров. Михаил Демин. Постскриптум. Вышли немного денег, рублей 40. Мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей 60 рублей. Потом наверстаем. Все. Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил. А шишечка эта на окне, правда, занятная. Повернешь влево, эдакий зеленоватый полумрак в комнате. Повернешь вправо, светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам, поспрашивать, нет ли в продаже. Комментарий. Рассказ написан в 1970 году. Впервые опубликован в журнале «Север», 1972 год, номер 3. Затем в книгах «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Брат мой», 1975 год, «Избранных произведениях», 1975 год. Переиздан 4 раза. Билетик на второй сеанс. Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова. Опостылило все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы. Пил со сторожем у себя на складе. Он был кладовщиком перевалочной товарной базы. Не брала. Не то, что не брала. Легче не делалось. «С чего я тебя так?» — притворно сочувствовал сторож Ермолай. Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался. Судьба, сучка. И дальше сложно, чтоб у ней голова не качалась. Чтоб сухари в сумке не мялись. Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно. Точно плел на кого-то ненавистного многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось. И потому было еще 12 апостолов, осиновый кол в бугорок, мама крестителя. Много. Даже Ермолай изумлялся. Забрала тебя, заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась. Но если уж тебе на судьбу обидеться, то не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего не в проворот. Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа? Ты не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть. Детей выучил в институтах. Было время, гордился, что жить умеет. Теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя. Совесть тебя, дьявола, заела. Хапал всю жизнь, воровал. И не попался ни разу паразит. Разлад, Ермоха,
Полный разлад в душе. Сам не знаю от чего.
Пройдет.
Не проходило. В тот день, в субботу, он весь какой-то вышел день на раскосяк. Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось, там тоже тоска еще хуже. Жена начнет нудить. Была осень после дождей, не сильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем, холодно, тоскливо и как-то противно ясно. Тимофей думал, вот, жил, подошел к концу. Этот остаток в 10-12 лет, это уже не жизнь, а так, обглоданный мосол под крыльцом лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, тьфу, вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то это. А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком, рыбачил себе в удовольствии, ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермох хоть какую-нибудь радость знал, а тут как циркач на проволоке. Пройти прошел, а коленки трясутся. Шел Тимофей, думал, и взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей крутили преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея Гути 7 лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху. Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении. Он к сударышке, а ты со стежком под окошко, им, да по окошкам-то стежком-то. Бывала в деревне такая любовь, со стежками. Теперь лучше, разошлись и все. Раньше годами лютовали. С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось. У вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился к Поле, уйми сосуна, а та вдруг залепила. Пошел ты! Чего я сына на тебя променяю? На, выкуси! Тимофей хотел разок покуражиться, но он нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом. Обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились и вместе смеялись над Тимохой. «Как там сударчик-то мой поживает?» — принародно спрашивала Поля. Гуть смеялась. «На печке клопов давит. Мстили, что ли?» Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей. Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал. Поля удивилась. Она, вот так гость. Зачем это? А что? Что ты, заразный, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот. У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. Вспомним былое. Было бы чего. Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал, она красивой-то и не была сроду. Стало вдруг жалко себя. Хочешь анекдот один расскажу? Вон, а? Чего ты как попка заладила? Вон, а, вон, а. Как дикари, честное слово. Ну, Зашел. Ну и что? Глупые вы какие-то бабы, честное слово. Чего ж ходите-то глупым-то? А где вас умных-то взять? Так и меняешь, шил на мыло. Небось, ревизии была злой-то. На меня еще такой ревизор не родился. Оно видно. Тимофей выпил стакан, закусить чем-нибудь не спросил, Поле не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить. Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице. А сам доходной мужик-то. Но все-таки думает, где бы тут подцепить какую-нибудь. Слыхал, значит, про городских-то. Ну и мысль-то заиграли. И тут подходит к нему одна, гладкая вся. Тут полная пазуха, вежливая. Пойдемте ко мне, я тут близко живу. Мужик радешенькой сама навялилась. Приходит. Она говорит, раздевайтесь, я сейчас приду. А сама в другую комнату. Ну, он разделся, сидит, ждет. А она выводит детей малых и говорит им, вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя. Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историка поучительная. «К чему это ты?» — спросила Поля. Тимофей пояснил. «Точно так со мной выкинула судьба, сучка. Живи, мол, Тимофей. Раз башка есть на плечах, живи, никого не бойся». Ну, Тимофей и разлысил лоб. Жил бы честно, никого бы и не боялся. И это она больно уела. Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить. Не знаешь, кто это вот тут показал на кровать, честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать? Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокой была вдова, а ты семейный. Поганец ты. Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял. Жалко себя. Жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни. Сказка про белого бычка у нас получается, Поля. Поля засмеялась. «Чего смеешься?» — спросил Тимофей. «А чего мне не посмеяться?» «Не надо. Тебе не личит. Зубы кривые». «А ведь когда-то не замечал». «Замечал. Почему не замечал? Только... Эх, Маш, то ведь и обидно, дорогуша моя, кому так все в жизни, и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая с сахарными зубами, а Тимохи ему с кривиной сойдет с гнильцой. Вот змей-то, изумилось Поле, козел вонючий, ну-ка забирай свою бутылку, чтоб духу твоего тут не было. Это возьму хват вон, да по башке-то по умной. Умник. Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы, вот, спокойно, тихо, наговорить бы гадостей. Пришел он домой. А дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит Николай Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам, вылитый Николай Угодник. Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет. Ну, здравствуй, Тимофей, говорит. Тимофей глянул кругом. И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь, тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо: «Здорово, Николай Угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка». Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся, мелко погрозил пальцем: «Пьяненькой? А? Есть маленько, с отчаянной какой-то веселостью, с любовью», — продолжал Тимофей. «С тоски больше. Не обессудь, батюшка, с тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил. Чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький. А чего пришел-то?» Угодник поморгал ясными глазами, опять посмеялся. «С чего? Тоска-то? Тоска-то? А Бог ее знает, не верим больше. Вот и тоска. В Боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим. Вот она и тоска. А ты веровал ли когда? Батюшка, вот тебе крест, маленький был, веровал. В Рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы. Сам-то не коммунист? Откуда? Я бы, может, и коммунистом стал перед тобой. Чего лукавить-то? Но был у меня тесть. Ни дна бы ему, ни покрышки. Его в 30-м году раскулачили. Ну? Ну? Я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда. Угодник больше того удивился. Горько удивился. Ты что, Тимофей? Как на духу, батюшка? Так ты чего пришел-то? К добру или к худу? Как понимать-то? Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку. Чего пришел? Да вот, попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то. Постою. Чего мне не постоять, не отсохнут? Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то и споскудился, народишко? Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу. Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был. Так, заупрямился тогда с колхозами-то. Нашумел, натрепался где-то. Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишка был. Мне бы в партию большевиков-то можно бы. И что же он, тесть-то? Отпыхтел свое. Пришел. Я его так и не видел. Далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так говоришь, испаскудился, народишка? Здорово испаскудился, серьезно сказал угодник. Совсем никудышный стал народ, подхватил Тимофей. Пьют, воруют.